Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kundara Dakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavan Dama Ki Jai Shinvadvipa Dama Ki Jai Ganga Maya Ki Jai Yamuna Maya Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sankirtana Yagya Ki Jai Shri Harinam Sankirtana Yagya Ki Jai Shri Radha Madhava Ki Jai Ashram Bhaktivedanta Vyurlava Ki Jai Samaveta Bhaktavarinda Ki Jai Slava всем собравшимся преданным Слава всем собравшимся преданным Слава всем собравшимся преданным Слава Шри Гуру и Гуранги Слава Шри Om Ajnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manu Vishtam Stapitam Yena Bhutale Rupa Kanamahyam Nadati Svapanantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ajanu Lambit Bujo Kanaka Vadata Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksha Vishvambaro Dvijavaro Yugadharma Pala Vande Jagat Priyakaro Karuna Vataro Yantah Pravishya Mama Vachim Imam Prasuptam Sanjivaya Tekila Shakti Darak Svadhamnam Anyam Shahasta Charana Shravanat Vagadim Pranannamo Bhagavate Purushaya Tubhyam Кришна. Я попытался вчера обобщить какие-то фундаментальные принципы ведического образования и воспитания для того, чтобы мы яснее понимали, что мы делаем и каким образом знание передается. Сегодня я перейду к специфике какой-то, конкретике, деталям и каким-то конкретным механизмам, связанным с этим. Они не обязательно будут связаны в какую-то единую систему. И завтра я поговорю о двух тоже вещах, специфических, конкретных. Посмотрим, что еще будет из этого. Первое, еще раз. Я вчера говорил, что начинать надо с конца. И человеку всегда нужно напоминать цель образования и важность образования. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы учиться. Никакая другая жизнь на это не способна. Никакая другая форма жизни не может учиться. С другой стороны, если посмотрим, то человек должен учиться всему практически. Даже в туалет правильно ходить, надо учиться. Так. Не говоря уже о том, чтобы делать какие-то другие, более сложные вещи, не говоря уже о том, чтобы постичь Бога, для чего, собственно, предназначена человеческая форма жизни. Вот. И поэтому мы должны очень ясно осознавать, что смысл человеческой жизни в том, чтобы учиться, меняться, воспитывать себя. И этим, собственно, велика Индия. Само слово «Барата», а санскритское название страны Индии – это «Барата» или «Барата-Варша», значит «Ба-Рата». «Ба» что значит? С длинным «А». «Ба» значит «цвет», как «Баскар». «Баскар» что значит? «Солнце». «Бану». Да. Баскара – то, что освещает. Баскара – то, что производит свет, или то, что лучи. И солнце, значит, не потому, что там жарко. Барата. Рата – значит привязанные или посвященные, отдавшие себя. Барата – это страна, где люди посвятили себя знанию. Это страна или культура, которая целиком направлена на то, чтобы человек мог постичь что-то. И поэтому в древние времена, когда люди приезжали туда, они многие поражались этому. Сохранили записки китайских путешественников, которые посещали первые университеты в Индии, где тысячи студентов учились. И китайцы приходили туда, чтобы преклониться перед этим, перед всем. Вот. И вчера я говорил об этих трех фундаментальных принципах образования, которые можно видеть во всех ведических дисциплинах. Это первое – разбиение на какие-то элементарные истины, таттвы, связанные друг с другом. То, что знание разбивается на какие-то сутры, афоризмы, то, что можно легко запомнить. Вот. И потом, соответственно, человек пытается применять их в жизни, и потом происходит синтез постепенно у него. То есть знание приходит в свою изначальную форму. Я сначала произвожу некий анализ, разбивая его на эти вещи, но идея в том, чтобы все это вошло ко мне и зажило там отдельной жизнью, самостоятельной. Вот. И это очень важная вещь. Если мы хотим... И всегда связь с общим целым, всегда связь с целым. и связь, внутренняя связь с целым с самого начала. Второе – это личностный характер образования, обучения, личностные отношения, отношения, основанные на какой-то близости, на доверии. Вот, и я сегодня буду немножко больше об этом говорить. И третье – это уважение ученика, обожествление практически духовного учителя. То есть смирение ученика с одной стороны, с другой стороны беспристрастность учителя и формирование некоего единого эго. В конечном счете эти отношения помогают человеку какое эго сформировать, эго кого? Слуги, да. В конце концов я должен закончить в себе формирование эго-слуги. Я слуга, я ученик, я тот, кто должен служить. Я часть целого, частица целого. И это эго, оно формируется только в отношениях, только в связи правильное. Иначе оно будет неправильное, болезненное. Вот. И несколько еще соображений по поводу того, о чем я вчера говорил буквально, чтобы освежить это в памяти. Я говорил вчера одну важную вещь, что вначале нужно очень простые вещи долбить и не стесняться это делать. Как если играть на бриданге, то в течение скольких там, какого времени нужно терекита делать? Терекита, пока... Терекита. Так, и дальше этой терекиты нельзя идти. Я помню, я пришел к одной женщине, которая давала уроки музыки. И там ученик у нее был. И он у нее 2 часа, этот ученик. Причем изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Должен был только 2 ноты. Са-па-са, 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 са-па-са. 2 часа. Никаких даже ре и га нет. Только са и па. Так, но в результате что получается? В результате вырабатывается эта глубокая самскара, и человек начинает необычайную глубину во всех этих вещах видеть. Мне Адриан с восторгом рассказывал. Мы во Вриндаване встречались там с этим музыкантом, отцом Биту. Вот. И Адриан что-то у него спросил про раги, что-то про рагу. Он говорит, какая рага? И нажал на 1 ноту. Ты, говорит, послушай, вот она, рага. И 1 ноту держал. Послушай, говорит, послушай, вот она, смотри, слушай. 1 нота. Так. А, иначе говоря, это медитация своего рода. Человек начинает открывать в очень простых вещах глубину. А мы торопимся очень сильно. И глубина какая, так? Кришну мы тоже знаем, он тоже 1 ноту поет, да? Шрила Прабхупада объясняет в книге о Кришне, что он берет 1 ноту, па, да, 5-ю ноту, и поет ее. И все с ума сходят. Так, это па. Кто-то думал из вас, почему он па берет, а не какую-то другую ноту? А? И? Па, панчама. Так, никто не думал, почему. Да, но суть в том, что такое соотношение между са и па, это гармоничное отношение, да? А? Па – это отражение любви. Па – это нота любви. Почему это нота любви? Потому что между са и па идеальные отношения. Отношения идеальной гармонии. Так. И между другими нотами, с другой разницей, гармония не наступает. И почему на 5-й стадии наступает гармония? Никто не думал, да? Это какой-то ответ с потолка. Это 5-я ступень. На 5-й ступени возникает любовь. И человек должен пройти, он должен, как есть 3 состояния бодрствование. Три отождествления себя. Отождествление себя с телом, отождествление себя с умом, отождествление себя с душой. Потом Турья, четвертое состояние. Понимание имперсонального Брахмана. Пятая ступень. Я Кришну вижу. Но так или иначе, суть в том, что это... Или на пятой ступени человек видит Кришну. На пятой ступени своего развития. Это сапа. То есть в этих простых вещах очень глубокая философия заложена. То есть настоящая реализация любви, она это пятая ступень по отношению к первой. Если отсчитывать от понимания того, что я тело. Вот. И эти простые вещи не нужно торопиться дальше, потому что я говорил, что когда мы перескакиваем через какие-то ступени, как это называется? Вот это называется саддхия. Джива Госвами дает это определение, что нарушение естественного порядка развития – это саддхия. Когда мы нарушаем некий естественный порядок, то есть делаем нечто противоестественное, это называется саддхия. Вот. И я говорил, что функция духовного учителя в этих в передаче знания – это очень важный момент, это давать энтузиазм. Кто-то задумывался над этим тоже. Когда мы повторяем гайатри-мантру, а гайатри-мантра – это сконцентрированное, зазипованное духовное знание. Так? Что там говорится? Последнее, да. Прачодаят. Последнее слово какое? Прачодаят. Так, то есть я должен получать вдохновение из этого источника, я должен получать знание, в конце концов, должно меня вдохновить или воодушевить. И это очень важный аспект этих личностных отношений. Я недавно Притху давал лекцию на Динамо. Ты говорил совершенно простые вещи про то, что мы не это тело. Но говорил с таким энтузиазмом и с таким вкусом. Я смотрел, вообще все просто в восторге были, в полном. Они настолько заразились этим энтузиазмом от него. Вот, потому что это важный момент. Он говорил про совершенно элементарные вещи, но в этих элементарных вещах, когда человек начинает понимать их по-настоящему, есть этот вкус или энтузиазм. Вот, и, собственно, сейчас я начну уже новый материал. Было некое такое повторение старого. Или, ну, тоже где-то как-то. Я вчера говорил немножко об этом, мне еще раз хотелось подчеркнуть этот момент, о том, что в результате такого подхода к обучению, к образованию создается некая единая система координат, так, в которой люди с разным менталитетом могут действовать. Создается поле для сотрудничества. Собственно, в этом суть системы Варнашрама. В системе Варнашрама нет антагонистических классов. Там есть единая система отсчета, единая система ценностей, в которой все действуют по-своему. Так, складывается, иначе говоря, понимание складывается, ценности единые складываются. Люди говорят на одном языке. И поэтому отношения есть, отношения тоже возникают правильные. Иначе говоря, все люди разные, правильно? Все люди разные. Отношения когда могут возникнуть? Когда общие есть. Да. Общие идеалы, общие ценности, общее образование, общие принципы знания. Иначе говоря, если мы хотим в ИСКОН какое-то единство создать, нам нужно создать единую систему образования. То, что есть сейчас, это полный абсурд, который приведет к очень быстро, к полному разрушению. Все своими системами образования пользуются. Все. кто кому не попадет. Так, система образования должна быть единая, единые вещи. Так, кто-то может пойти в ней дальше, кто-то меньше. Так, чем хороша ведическая система, то, что все могут ее постичь. Кто-то пойдет глубже, кто-то не так глубоко. Но базовые вещи все должны понимать. Тогда будет возможность для сотрудничества. Тогда возникнет общее. Это нечто создаст общий базовый компонент между людьми и будет скрепляющий цементом, скрепляющий составляющий в обществе. Вот. И наоборот, развал системы наступает тогда, когда утрачивается единство понимания базовых терминов. В сущности, это то, что произошло в ведической культуре, когда люди, когда была утрачена единая система образования, воспитания, когда англичане ввели свою систему, и начался разнобой в этом во всем, и тут же начались вводиться новые смыслы в какие-то термины. Ганди ввел хариджан термин. Да? Вернее, хариджан, кто такой хариджан? Тот, кто дорог Господу Хари. Кого назвал Ганди хариджанами? Да, этих самых неприкасаемых. Так он назвал, что хариджан. Так, для своих политических целей. Все разрушилось. Бхактисиддханта Сарасвати, мне хотелось очень важную и очень поучительную историю из его жизни рассказать. Одним из самых важных проектов своих, который он, к сожалению, не завершил, был проект ведической энциклопедии или вайшнавской энциклопедии, который он собирался назвать «Вайшнава Манджуса». Манджуша. Так. И более того, он там был его один из его не последователей, но человек, который к нему с очень большой симпатией относился, Махараджа из Касим-Базара, Маниндра Синг, что ли. Он его однажды приглашал, он у него останавливался дома. И он, когда в первый раз его пригласил, Бхактисиддханта Сарасвати у него ничего не ел. И ему стыдно стало, что вот он в саду у него прожил несколько дней дома и ничего не ел. Он его еще раз пригласил. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал: если ты хочешь, чтобы я ел у тебя в этот раз, он поставил дорогую цену, ты мне должен дать 2 или 3 лакха рупий. Причем лак тогда... Тогда 100 рупий была гигантская вещь. А сейчас 100 рупий – это еще что-то. И теперь это начало века. Вот. Для чего? Для того, чтобы я сделал вайшнава манджусу. Он ставил перед собой этот проект. И смысл этого проекта в чем был? В том, чтобы определить все слова в высшей степени авторитетно, дать словам вайшнавское толкование и так или иначе пропагандировать именно это понимание. Потому что с чем он сражался, и Бхактивикас Махарадж удивительно об этом пишет, он сражался именно с этими подменами, которые происходили в терминах. Лила. Что такое лила? Это моя лила. Так. Когда я раком заболел, это моя лила. Или там Вивекананда. Вивекананда прославился этим. Он тот, кто очень сильно разрушил. Много людей приложили свою руку к разрушению ведической культуры. Вивекананда был один из них, когда эти подмены он делал. И что Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад сказал? Он сказал: если эта работа останется незаконченной, мне придется воплотиться еще раз, чтобы ее закончить. Такую важность он этому, казалось бы, не такому значительному делу придавал. Да. Вот. А люди этого не понимают. Люди не понимают важности знаний, точного понимания их зубрежки, этих каких-то базовых вещей, базовых понятий. Они говорят, это теория. Они спешат куда-то в эту практическую сферу, и в результате ничего хорошего не получается. Я помню, давал лекции там где-то в Израиле, и мне там сказали, теорию дают, теорию. Так, но эти вещи, и он очень интересную вещь говорит. Он говорит, он пишет в Читане Бхагавате, в одном из комментариев в Читане Бхагавате, что у слова есть три значения. Рудхи. Рудхи значит значение слова или тот образ, который возникает у меня, когда я слово слышу. И что Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорит, что у любого слова в санскрите или даже в сущности в любом языке есть три значения слова. Агья Рудхи, Садхарана Рудхи и Видван Рудхи. Агья Рудхи – это невежественное значение. Он дает удивительное определение этого невежественного значения. Когда человек любое слово так или иначе связывает со своими чувственными наслаждениями. Когда мы слышим какое-то слово, у меня сразу же возникает образ, как я могу этим наслаждаться. И это то, что происходит в человеческом обществе, так как слова употребляются определенным образом, то и они начинают употребляться в нашем обиходе. Садхарана Рудхи значит обыденное или словарное значение. И мы можем видеть, что, так сказать, что эта Садхарана Рудхи, она начинает тяготеть или все время как бы гравитировать в сторону Агья Рудхи. Даже если изначально задать какое-то словарное значение, записать его в словаре, и если начать им пользоваться, то постепенно-постепенно будет происходить подмена, и слово будет, так сказать, использоваться в его, скажем так, низменном, низшем смысле.
Есть индийский журнал под названием «Према». Это кино и...
Да, вот Кришнананда Прабху говорит, что есть... журнал, который называется «Према». И он описывает кино индийские, болливудские. Вот. И есть Видван Рудхи, или смысл, который возникает в уме просвещенного или просветленного человека. И в уме просветленного человека каждое слово связано с Богом. Каждое слово отзывается, или каждое слово... либо является удипаном для его отношений с Богом. Он слышит какое-то слово, и у него сразу... Либо это сам Бог. И человек знает, что это Бог. Вот. И, собственно, Бхактисиддханта Сарасвати хотел именно эту вещь сделать, определить очень точно... и ясно все понятия, так, чтобы было ясно, как это все так или иначе связано с Богом, как это все ведет. И есть, мы знаем это, лила в Чайтанья Бхагавате, да? Когда Чайтанья Махапрабху вернулся из Гаи. Что он стал делать? Да, грамматику стал преподавать. Так, как он преподавал грамматику? Да, все связано с Богом, все связано с Богом. Сила Джива Госвами сделал эту вещь. Он в своей Харинамамрита в Якорине все грамматические термины определил именами Бога. Все. Существительное – это вишнуджаны. Вещи, которые связаны с вишной. Прилагательное – это там так или иначе. То есть, потому что в конечном счете все идет оттуда. Все связано с Богом. А майя, вы сейчас проходите чатуршлоки, майя – это что?
Не читайте
четырехслоги. Майя – это когда человек видит что-то отделенным от Бога. Когда человек отделяет от Бога. Так, теперь смысл знания на самом деле именно в этом, в том, чтобы вернуть эту связь. И в конечном счете это цель образования. Показать, каким образом все связано с Богом, каким образом все является единой системой, и все связано с Богом и ведет нас к Богу. Вот. Или, например, Го. Го что значит? Также значит Веды. И Говардан что значит? тот, кто расширяет, так, тот, кто расширяет, плодит коров, питает чувства, тот, кто дает знания человеку, знания любви и так далее. То есть, иначе говоря, я постоянно тоже думаю об этом, что нам нужен, в общем-то, наш словарь правильный, где все эти вещи должны быть четко определены. Вот, и дальше следующим шагом, после сказав это, я хотел показать эту, и это как бы иллюстрация к тому, что я вчера сказал, что ведическое образование дает полноту опыта, потому что оно связывает с полным целым. И следующее мне хотелось показать, каким образом эта полнота в ведических писаниях проявлена. И каким образом Бог проявился в Ведах. Есть знаменитое утверждение, Шрила Прабхупада пишет об этом, в частности, в комментарии к Бхагавад-гите, о том, что есть 14 книг знаний. Кто-то знает 14 книг знаний, которые мы должны знать? То есть нужно быть сверхчеловеком, чтобы 14 пунктов запомнить. Никто не знает. Очень просто запомнить. Я вам гарантирую, что выйдя отсюда, вы все запомните и не забудете никогда эти 14 книг знаний. А? Так. Так. Все, сейчас я расскажу систему, по которой это очень легко запомнить. 14 книг знаний — это 4 веды, 6 веданг и 4 упанги. 4 веды, 6 веданг, 4 упанги. То есть 3 всего вещи нужно запомнить. Веда, веданга и упанга. 4, 6, 4. Так. И связаны они очень, и тоже, ну, то есть всю эту систему, всю эту полноту легко держать в голове на самом деле. И нужно понять, что из этого, потому что какие-то элементы из этого нам нужно иметь в виду или как-то знать. Мы все равно ими пользуемся. В сущности, эти три вещи – веда, веданга и упанга. Упанга значит вторичные члены, веданга значит основные члены, и веда – это значит сами веды. Они представляют собой элементарное предложение или элементарный акт, элементарное действие. Некое элементарное действие, что должно иметь? Любое элементарное действие, что имеет? Три составляющих. Субъект, объект и само действие. Да? То есть подлежащее, сказуемое дополнение. Да? Субъект, который действует, и он действует на объект. Веда – это субъект, это Шабда Брахман, который проводит свою лилу здесь. Так? Веданга – это действие, глагол. Что, собственно, делается? И упанга – четыре упанги. Харидев все, кроме двух упанг, назвал. Две упанги он пропустил. Но их очень легко будет запомнить, когда мы поймем, в чем суть этих упанг, почему именно эти четыре вещи. Это, собственно, то, каким образом ведическое знание проявляется или реализуется в конкретной деятельности, в конкретной жизни, здесь. Сейчас это станет яснее. Да, упанга – это объект. Дополнение. Если грамматическими терминами пользоваться, то упанга – это дополнение. То есть, и веды четыре, их четыре. Мы все знаем, что это за четыре веды. Знаем? Да. Но если говорить о их четыре, это факт, но также мы знаем, что есть четыре части вед, да? Четыре книги или четыре отрасли вед. А почему четыре? Кто-то думал над этим или как они соотносятся? Правильно, по ашрамам, но это немножечко более поверхностное объяснение. Потому что если глубже посмотреть, то что будет самхита, потом что идет? Брамана, потом араньяка и потом упанишады. То самхита – это, собственно, сам шабда Браман. Это Браман или дух, проявленный в звуке. Так что такое Брамана? Самхита – это шабда Браман. Это слово божественное, откровение, которое там шесть риши, да, по-моему, или семь риши изначальных дали этому миру. И теперь дальше что идет? Дальше идет три аспекта этого шабда Брамана. Какие три аспекта есть? Физический аспект, метафизический и духовный. Правильно? Шабда Браман, когда он применяется в материальной жизни для достижения материальных целей, где это объясняется? Браманы. Так? Метафизическое толкование или на уровне... Эти три вещи – это адибаутика, адидайвика и адиатмика. Так? Нет, именно это три, скажем так, три аспекта Брамана. Шабда Брамана это вся полнота. Так теперь у него есть три аспекта или три приложения, что ли. На физическом уровне приложение этого шабда Брамана или применение шабда Брамана изначального звука вед объясняется в Браманах. Потом понимание, дальше человек идет, углубляется в своем понимании, он понимает метафизический аспект, это объясняют араньяки, и упанишады какой аспект объясняют? Духовный, адьятмику. То есть они, по сути дела, объясняют духовный, высший аспект, духовный смысл вед. Адьятмика, трансцендентный, да. Трансцендентный. Адибаутика, адидайвика и адьятмика. Так. И когда люди пытаются, типа Брама-самаджа, они, так сказать, признают изначальные веды, а все остальное отрицают. Это просто глупые люди. Теперь, что такое веданги? Шесть веданг, они представляют собой глагольную часть или, собственно, действие. То есть есть шабда Браман, есть три его аспекта или три степени, три глубины понимания этого шабда Брамана. Так, теперь, каким образом применять этот шабда Браман, объясняют шесть веданг. И шесть веданг, из них четыре касаются чего? Чтобы понять структуру веданг, речь идет о сказуемом, правильно? Веданги – это сказуемый глагол. У глагола какие есть характеристики? Да. У глагола есть время, правильно? Так. Что еще у глагола есть? Так. У глагола есть, собственно, глагол. И у глагола есть его форма, правильно, да? Там число, это самое. Так, и страдательные, залоги всякие и так далее. Так, То есть это то, что у глагола есть. И, собственно, если взять 6 веданг как описание формы глагола или формы действия, то там есть время. И время это что такое? Джотиш. Потому что джотиш должен объяснить, в какое время нужно приводить какое действие. В этом основное предназначение джотиш. Так, есть калпана, собственно, сам обряд, сам ритуал, само действие. Джотиш и калпана. Есть действие, само, собственно, сам глагол, есть время этого глагола, и есть форма этого глагола. И форма этого глагола – это 4 других веданги. Шикша, чандас, вьякарана и нирукти. То есть 4 вещи описывают, собственно, язык вед, объясняют, собственно, язык вед. И шикша, чандас, вьякарана и нирукти. Так? Шикша и чандас помогают сохранить неизменный веду, или шабда брахмана, с точностью произношения, со всем остальным. А вьякаран нирукти помогают понять, собственно, смысл, то есть вот это вот некая форма глагола. Вот. Иначе говоря, это действие. Шикша, чандас, вьякарана, нирукти, джотиш и калпа. Это, собственно, глагол. И у глагола 3 этих составляющих главных. Время, сам глагол и форма глагола. Вот. А 4 упанги – очень важная вещь. На самом деле они для нас в каком-то смысле более важны даже, чем все остальное. 4 упанги объясняют конкретное приложение или применение этой философии. То есть дополнение, конкретное проявление, приложение философии в действии. Вот, и из них, собственно, это Мимамса, Пурана, Дарма, Шастра и Ньяя. Так, это все то, каким образом в реальной жизни Шабда Брахман работает. Мимамса – это, собственно, объяснение философии, что это значит. Так, потому что нигде эта философия не объясняется. Мимамса объясняет. Пурва Мимамса и Утара Мимамса объясняет эту философскую истину. Пурана, что? Истории. Да, это истории. Иллюстрирует. Объясняет, как люди живут конкретно. В соответствии с принципами Шабда Брахмана. Так. То есть это, по сути дела, культура. Как конкретно применяется эта философия в жизни? Это Пурана. И в Пураны включается Итихаса. Махабхарата включается там. То есть каким образом в реальной жизни это все проявляется? Потому что, смотрите, человек слышит мантры вед. Так, и они сами по себе, их вообще не понять. Так, теперь, как их применять в жизни, это упанги, 4 упанги. И Мимамса объясняет смысл, Пурана иллюстрирует это, Дарма-шастра переводит это на язык правил конкретных. И в Дарма-шастру входит Арта-шастра, Кама-шастра, Мокша-шастра. То есть конкретные правила, которыми я должен пользоваться для того, чтобы достичь этих целей. И, наконец, последняя упанга – это ньяя. То есть способ понимания всего этого или способ рассеять сомнения. Вот. 4 упанги. Итак, 4 веды, 6 веданг, 4 упанги. Мимамса, ньяя, пурана и дарма-шастра. Понятно все? 14. А?
Там написано то, что применяем. Брахма применяется в жизни. И упанги тоже.
Нет. Веданги – это действие. Как применять?
Знание о том, как.
Да. Веданги это собственно вот сам обряд, как я. Вот у меня есть вот эта вот вещь. Теперь как это? Это само действие, обряд. А теперь во что это превращается в результате? Вот это во что превращается. Ведическую культуру, которая описана в Махабхарате, которая описана в Пуранах, которая, так сказать, философию и так далее. То есть вот эти четыре упанги, это, собственно, само уже как бы реализация этого всего на практическом плане. А? Веданга описывает процесс сам. Вот. А упанги, четыре этих упанги, это, собственно, вот как оно. Да. А ньяя, это, собственно, что такое ньяя? Ньяя это инструмент. Так? Каким образом ньяя и мимамса позволяют понять все это, отрабатывают человека или дают человеку, так сказать, инструменты в руки, чтобы он мог понять или чтобы он мог донести, чтобы он мог рассеять сомнения, это то, что делает ньяя. Вот. И ньяя, конечно, ничего равного индийской логике нет. То есть никакой вообще европейский человек индийскую логику понять не может. Тарка и ньяя нету. Нет. Тарка есть ньяя, ньяя есть тарка, так? Вот. И Сарвабхаум Бхаттачарья, он был непревзойденным чемпионом в этом смысле. Он изучил эту книгу этого самого Гангеши Упадьяи. Автором этой Наваньяи был Гангеши Упадьяи. Он написал Таттва Чинтамани. Таттва Чинтамани – это страница, это книга, чтобы проиллюстрировать, что такое индийская логика и все остальное. Книга примерно 300 страниц. Комментарии, написанные на эту книгу, составляют 1 миллион страниц. Чтобы объяснить это все. Так. Нет, никаких абсолютно. Шансов у нас никаких нету, если рассматривать все это. То есть, вот он, Шабда Брахман, он пришел, откровение. Так теперь, каким образом это все функционировало в ведической культуре? Вот таким образом. Те варвары, когда они сжигали библиотеки, мусульмане, они там прославились тем, что они сожгли. Мусульмане и гуны сожгли какие-то библиотеки. Мусульмане, по-моему, войско мусульман несколько месяцев готовило на этих книгах себе обед. То есть потеряно, практически все потеряно. Практически ничего из этого не осталось. Вот. И, в общем-то, видимо, не случайно. Все эти силы разрушения, они не случайно произошли. Это Кали-юга наступила. И нужно было нечто другое. Что нужно было? Кто-то отгадает? Да. Нужен был Шримад-Бхагаватам. И, собственно, это изначальная лила, с которой начинается Шримад-Бхагаватам, очень поучительно. Потому что что произошло, что мы видим в отчаянии, в Ясадев, видя, каким образом ведическая культура разрушается. Предчувствуя наступление века Кали, века деградации, века забвений и всего остального, он пишет Махабхарату. Чтобы спасти это в пароксизме отчаяния он это делает. Факт, потому что он... Что такое Махабхарата? Махабхарата начинает объяснять подробнейшим образом в виде увлекательных историй и всего остального, как жить нужно, правильно? Культуру. Вот она, вся панорама жизни. Каким образом все это прилагать на все случаи жизни, там все есть. И не чувствует удовлетворения. Это, кстати говоря, один из признаков, который в Ману Самхите приводится, чтобы человек понял, исполняет он свою дарму или нет. Там говорится, как можно узнать дарму? Дарму можно узнать из книг исповедении святых людей и по удовлетворению, которое ты испытываешь, когда это делаешь. И он не чувствует удовлетворения, приходит в Ясадев, приходит Нарада Муни и говорит, что ты запутал людей. Почему? Потому что написал Махабхарату, а люди-то калиюжные. Они смысл Махабхараты не поймут. А в чем смысл Махабхараты основной? И даже не только Бхагавад-гита. Смысл Махабхараты – это отношение кого? Кришны и пандавов, и преданных. Так? И поэтому Вьясадев начинает Шримад-Бхагаватам с чего? Нет. Нет. С пересказа Махабхараты. Но по-другому он пересказал Махабхарату. Что такое первая песня Шримад-Бхагаватам? Да. Это Махабхарата, раскаявшегося в Ясадеве. Когда Вьясадев раскаялся и понял, что нужно сделать для тупых людей, пронял по юшах сабьям, так как люди с короткой жизнью, потому что, ну, правильно, короткая у нас жизнь, но если нам нужно сейчас все это делать, не запутаемся только. Что он делает? Он самую суть дает. Это первая песня Шримад-Бхагаватам. И он дает самую суть так, что невозможно спутать, в чем смысл Махабхараты, в чем смысл всего остального. И каким образом, собственно, этот Шабда Брахман в нашей жизни должен применяться. Как он должен в нашей жизни применяться? Через отношения с кем? С Кришной. Да. Через отношения с Кришной. Вот. И вторая песня Шримад-Бхагаватам, это два введения в Шримад-Бхагаватам, которые Вьясадев пишет. Первая песня Шримад-Бхагаватам, он, собственно, описывает, берет и все упанги вкладывает туда, в эти несколько глав первой песни Шримад-Бхагаватам. А вторая песня Шримад-Бхагаватам, он показывает, что, каким образом все связано с Кришной. Как все в конечном счете, как нужно видеть весь мир, как все связано с Кришной, как все, как Кришна есть все сущее. Вот. И, собственно, поэтому Шрила Джива Госвами смотрит на все это и говорит, ничего изучать не надо, нужно изучать только что? Только Шримад-Бхагаватам. И зачем нужно изучать? И что еще нужно изучать Бхагавад-гиту? Зачем мы Бхагавад-гиту изучаем? Чтобы понять язык, на котором Шримад-Бхагаватам написан. Без Бхагавад-гиты мы не поймем язык Шримад-Бхагаватам. А Бхагавад-гита – это первая часть, которая вводит основные термины, понятия, вводит некую структуру, дает некий зачаток. И дальше проявление этого всего. Это Шримад-Бхагаватам, который дает все то, что есть во всей этой ведической литературе, в таком виде, в каком нужно, в существенном виде, с пониманием того, что, с пониманием связи с Кришной. Вот. И сейчас я несколько быстро, у меня еще есть несколько минут, да? Несколько таких, скажем так, каких-то частных вещей, да? Я сейчас описал, собственно, предмет изучения. Предмет нашего изучения Шримад-Бхагаватам. Не все остальное, ни джотиш, ни аюрведа, ни еще что-то такое. И если изучение всех остальных дисциплин не приводит человека к пониманию этого, что человек должен изучать Шримад-Бхагаватам, то это все бесполезно. А если приводит, то не бесполезно. Вчера был тут человек, один Александр, и он, собственно, пришел через лекции Рами Блекта, через астрологию. Его увлекла астрология. Но он говорит, потом, когда я нашел Шримад-Бхагаватам, я понял, что мне никакая астрология не нужна. Я сейчас только Шримад-Бхагаватам читаю. Так, причем он понял это сам. Но, в принципе, этот путь работает. В конечном счете, к этому пониманию человека нужно привести, что вот... И, в общем-то, если человек разумный, он понимает, что все остальное неинтересно, что все остальное не имеет особенного смысла, что все остальное постольку-поскольку. Да несколько принципов жизни брахмачари мне хотелось сказать, или каких-то обстоятельств жизни брахмачари. которые способствуют усвоению знания. Потому что что такое брахмачарья? И в данном случае под брахмачарья имеется в виду некий образ существования, посвященный постижению, освоению знания. Вот. И первая очень важная вещь, с чего, собственно, начинается изучение вед и изучение знания. А до этого еще. А даже до служения. А до того, как он в чужой дом пришел. С инициации начинается все. Первое это инициация. И это очень важная вещь. То есть, если посмотреть, что в ИСКОН делается, то инициация дается, вторая особенная инициация. Нет. А у нас эти правила. Человеку шнур дают, когда он там бхакти-шастры сдаст. А в ведической культуре человеку когда шнур давали? Перед этим. Потому что шнур был признаком или каким-то первым шагом для того, чтобы человек начинал это делать. И когда проводилась эта церемония упанайаны, давалась мантра, надевался шнур, и одну очень важную вещь гуру говорил учителю. Ученику, извиняюсь. Гуру говорил ученику. Он ему говорил одну мантру. Эта мантра очень простая. Он ему говорил: ты брахмачари. И брахмачари значит человек, чья жизнь посвящена брахману. И что при этом происходит человеку с самого начала? Что такое инициация? Помимо того, что Шрила Прабхупада все время говорит, это начало, начало, начало. У нас есть тенденция все время откладывать это, заставлять человека как-то доказать, что он достоин этого всего. Почему? Потому что западный ум, если ему не дать что-то в конце, он ничего делать не будет. Это награда. Человек не будет ничего учить, не будет изучать бхакти-шастры, ему, если ему не скажут, что ему в конце шнур за 3 копейки на него повесят. Но это важная награда для него. Но для человека ведической культуры, что важнее с самого начала, важнее некое самоотождествление. И это, в принципе, всем важно. Человеку нужно понять, кто я. Я тот, кто... Я брахмачари. Я тот, кто учит веды. Иначе говоря, инициация – это способ, это первый принцип. Человеку нужно отождествить себя с чем-то высоким, с чем-то большим, красивым. И это очень важное обстоятельство. И нам нужно понять, собственно, что мы делаем. До того еще, как человек исправился полностью, исправляться он будет в процессе. Дикша – это растянутый процесс. Первое, что ему нужно сделать, я хороший, потому что я соединен, я отождествлен с этим большим хорошим. Таким образом задействуется гордость. У гордости есть свое место. Когда мы говорим после каждой лекции «Према Двани», что мы делаем? Прославляем. Так. Что мы прославляем? То, к чему мы принадлежим. Включая даже до последнего самавета бхактавринда киджая. Так? Сила Прабхупада киджая. Гаудей мат киджая. И так далее. Там как люди, когда Бхактисиддханта Сарасвати создал Гаудей мат, он вел это прямо двани. Я не знаю, было это до этого или нет, но, по крайней мере, прямо двани – это список того, чем мы гордимся. И с чем мы себя отождествляем. Это очень важная вещь для того, чтобы я знал, как мне себя вести. Это предмет моей гордости. И даже если я оступаюсь, ошибаюсь, это не беда. Так или иначе, я стремлюсь к этому. Я принадлежу к этому. То есть это очень важная вещь. Инициация – это возможность себя отождествить с чем-то. Поэтому имя меняется так или иначе. Человеку дается это новое отождествление. Вот. И поэтому... Смысл инициации в том, чтобы воодушевить человека, идти дальше. А если сначала... у нас тенденция, мы смотрим, и почему мы знаем, что если ему что-то не пообещать в конце, то он ничего делать не будет. И поэтому тенденция все время, так сказать, сначала пусть докажет. Потому что стимулов иначе нету. Да, у любого президента храма нет стимула другого, кроме как пообещать первую и вторую инициацию. А процесс на самом деле другой, он по-другому, механизм другой, по-другому он устроен. Ну, так или иначе, я еще раз, я объясняю принцип, который в нем заложен. Это очень важная вещь, человеку нужно себя с этим отождествить, с этим процессом. Сейчас, это значит, собственно, это инициация, некое самоотождествление, важное для того, чтобы человек начал развиваться. Теперь место. Я хотел сказать буквально два слова про место и чуть-чуть больше про время. Каким образом эти два обстоятельства играют роль в обучении или в усвоении знаний. То есть, чтобы знание усваивалось, очень важно расчистить место для этого знания внутри. Так, правильно, да? Если у нас все забито внутри, то очень сложно туда вбить еще как что-то еще. Поэтому внешняя обстановка вашими какая должна быть?
Пустая.
Да, пустая. Пустая и очень простая. Чистота, простота и упорядоченность. Это очень важная вещь. Чистота, простота и упорядоченность. И периодически нужно выбрасывать хлам, который все время накапливается. Это очень важная вспомогательная часть. Нужно просто прям раз в месяц или раз в квартал хлам или все лишние вещи просто смотреть, что, потому что тенденция хлама будет. Не знаю. Это западная традиция. Вот. То есть, ну, естественно, должна быть красота, эстетика и близость к природе. Это очень важная вещь. Очень важна близость к природе, какой-то сад, еще что-то такое. Потому что это сатва-гуна. Ум.
Поле говорит, тоже хорошо.
Поле тоже ничего. Ум нормально функционирует только в атмосфере сатва-гуны. Ум может по-настоящему правильно функционировать только в сатва-гуне. Это очень важно. И поэтому коровы тоже хорошо, если есть. Они также другую вещь. Но это, скажем так, это что касается места, а что касается времени, несколько соображений, которые могут отменить наши завтрашние занятия. В частности. Ну, во-первых, на протяжении года меняются доши. И обычно самое интенсивное обучение, и это, собственно, эта традиция так или иначе сохранилась, самое интенсивное обучение должно проходить где-то с сентября по январь-февраль. А когда работает вата-доша. на протяжении года. То есть, начиная с осени, человек в большей степени... А, да, я, кстати говоря, забыл, или это у меня дальше будет? А, дальше будет, это будет дальше. Я скажу об этом. Марафон сюда включается. Это время самого интенсивного обучения. Потому что весной что начинается? Отвлекаться человек начинает. Весной нужно физически трудиться больше. Весна – это время для какого-то тяжелого. Да. То есть какой был режим обычно? Основное, новый материал в основном изучался в это время. С сентября где-то там, да, по январь, по февраль. Ну, то есть обычно Васанта Панчами в Индии, то есть когда начинается уже процесс, она где-то в конце января, в начале февраля, ну, я не знаю, как у нас тут. У нас, правда, еще это накладывается на темное время года, когда... Вот. Но так или иначе, суть, принцип какой? Принцип такой, что когда работает вата, то можно осваивать новый материал. Начиная с весны, обычно обучение какое было? Обычно 2 недели учились, а 2 недели либо работали, либо... И причем изучали более легкий материал, более облегченный. А 2 недели... либо повторяли материал пройденный, закрепляли его, то есть больше применяли на практике. Или это время применения на практике его. Вот. И то же самое на протяжении дня тоже меняются доши. Мы знаем, что они работают по 4 часа два раза в день. И мы знаем, что Брахма-мухурта – это то время, когда вата-доша начинает работать, когда человек склонен. Брахма-мухурта, она приблизительно с 2 часов до 6 часов утра и с 2 часов до 6 часов вечера. В принципе, это хорошее время для какого-то такого интеллектуальной вещи. Вот. И что касается лунного календаря, вот так как наш ум, он, хотим мы этого или не хотим, находится в гармонии с Луной и работает вместе с Луной, то обычно выходные дни для обучения устраивались на Чатурдаши, это завтра, Амавасию и Пурниму, и Пратипат. Иногда делались еще на Аштами, потому что Аштами тоже не очень хороший день. И что говорится в Ведах? Вы устроили сейчас как раз сессию для обучения на Чатурдаши, там, Амавасию. Так. Говорится, что если человек, ученик учится в Чатурдаши, то он потеряет все свои знания. А если учитель преподает в Пратипат, то он потеряет свои знания. Ослабляется ум, он работает или каким-то образом извращается. То есть, ну, можно сказать, что это частность какая-то, может быть, не важная. Но если можно это учесть, почему не учесть? Особенно в Амавасию и в Чатурдаши. Это время, когда лучше... И обычно еще на Двадаши во второй половине дня не учились никогда. В это время говорится, что Шива танцует свой танец, поэтому в это время киртаны нужно петь больше. Маха киртаны устраивать после 3 дня. Но читать шастры тоже можно, в принципе. Вот. Но вот эти вот вещи... Скажем так, можно обсуждать, можно какие-то более легкие занятия проводить, но какие-то серьезные вещи, экзамены или еще что-то, ни в коем случае в эти дни не делают. Это обычно, ну, какие-то делаются в классической системе выходные. Вот. Ну, Ну и кадыш очень хороший день для духовной деятельности. Кадыш это упавас, когда я должен... Ну, затмение, да, тоже. Кадыш это когда я должен ближе к Кришне быть. И это хороший день для того, чтобы изучать и какие-то вещи делать. Вот. И еще одна очень важная вещь, или пара вещей, касающихся образа жизни брахмачари. Брахмачари должен просить милостыню. Это одно из существенных характеристик брахмачари, она развивает смирение. И это в нашем случае значит распространять книги реально. Потому что это очень существенная форма деятельности, которая позволяет понять очень много и обрести смирение. Вот. Но тоже очень любопытно, там объясняется, как начиналась эта практика. Знаете, у кого первый брахмачари должен был милостыню попросить? У кого? У своей мамы. Чтобы у него негативного опыта не было. Сначала на санкиртане должен быть хороший опыт. Сначала он должен... Это очень важно, позитивный, закрепить этот позитивный какой-то момент. Да, именно так.
Вот. Самый отрицательный опыт у всех преданных после.
Ну, еще раз, суть в принципе. Принцип тот, что человека не сразу выбрасывали на улицу просить, а его учили, он учился это делать, делал правильно. И еще одна очень важная вещь, то что брахмачарь не должен днем спать и не должен спать в санди. Во время восхода или захода, потому что это усиливает вожделение в теле. Это та форма деятельности, которая, ну, мешает реально. Ну, три санги. Ну, в общем, когда санги говорятся, обычно имеется в виду восход, заход. Ну, в принципе, днем не нужно, можно, может быть, чуть-чуть отдохнуть, но сон днем, он очень сильно негативные тенденции в нас усиливает и мешает позитивным, поэтому нужно, ну, как-то приучить, ну, да, шавасана, расслабляться или еще как-то. Вот. Ну, собственно, у меня еще был большой кусок, который мы, видимо, не сможем уже сделать, касающийся самскар. Но, видимо, мы это на завтра перенесем. То есть я сегодня объяснил, собственно, объект изучения и постижения, наш объект, который нужно очень ясно понимать, и зачем, почему. Потому что, в конце концов, мы должны видеть эту связь. Немножко возвращался к тому, о чем мы говорили вчера, о важности базовых понятий и ясности предельной в этих базовых понятиях для формирования единой какой-то единого поля деятельности и сотрудничества. Ну и какие-то такие дополнительные практические вещи, касающиеся места, времени, обстоятельств и самой формы деятельности. Вот. И еще забыл еще одну важную вещь, то, что физический труд очень важен для брахмачари. Очень важен физический труд. Вот. Потому что без физического труда, без правильной пропорции физического труда человек не сможет реально. Поэтому всегда были коровы, были или еще кто-то там. Вот, чтобы, ну, тогда просто уже вот это вот касающийся самскар, касающийся трех видов наставлений, каким образом наставление можно передавать, три формы наставлений в ведах, и касающийся вот этой панчанганья или принципа пратипакши как метода изучения Писание я расскажу завтра. Вот эти три темы будут завтра.
применение этого понятия, потому что я заметил, хорошо работает, когда дома новый материал читают, и потом он уже его обсуждает, то есть он не из себя, а он уже знает, если потом учитель начинает.
Не менее хорошо будет работать, если он новый материал услышит и будет очень внимательно его слушать, а потом подумает и посмотрит, как его конкретно прилагать. Это была классическая форма обучения, когда... Важно с самого начала новый материал понять правильно. Есть... опасность того, что я прочитаю новый материал, а пропущу его через собственную какую-то там призму, через собственные самскары, еще через что-то. И обычно первая вещь, она застревает. Я потом, меня могут уже правильно научить, а я не помню. А я помню только то, что я вначале выучил. Вот. А я выучил неправильно. У меня что-то там неправильно сложилось, так или иначе срослось. У меня какие-то ассоциации были неправильные или еще что-то такое. Поэтому лучше новый материал услышать правильно, гарантированно, правильно, в каком-то правильном контексте, а потом думать, каким образом он применяется в жизни. Вот. Потому что даже если нас поправят, а я уже понял не так, у меня уже это отложилось, и велика вероятность того, что будет извращение. Правильно?
Ну вот после того, как сказали, что все виды сожгли уже, да? Ну, вот это вот там создано. Вот эти традиции, о которых мы говорим, это то, что новое что-то такое, которое выбили из... откуда вот эти традиции остались?
Не, но она так или иначе, все равно куски ведической культуры остались. И ее можно видеть тут и там, эти традиции есть, отношения ученика к учителю, и в конце концов они все есть и в Бхагавад-гите, и во всем. То есть она не то, что она совсем прервалась, традиция полностью не прервалась, в отличие, скажем, от каких-то других культур, она все-таки сохранилась, потому что ее убивали, уничтожали, но она очень живучая оказалась, в силу заложенных в ней принципов. То есть особенно веданги, они гарантировали... безукоризненность передачи шабда брахмана, так чтобы ни одна долгота неправильно не была. И все равно какие-то эти вещи сохранялись. Когда какой-то завоеватель мусульманский, он завоевал университет, и он велел сжечь всю библиотеку, которая там была. И брахманы со слезами на глазах, он сжег все, весь город сжег, и прежде всего он сказал, сожгите эту библиотеку. Подбежали несколько брахманов со слезами на глазах и стали умолять его, пожалуйста, ну хотя бы библиотеку сохраните, сожгите все остальное, сохраните библиотеку. Вот, и он велел их бросить в тот же огонь, чтобы они сгорели там же. То есть там столько было всего сделано, чтобы уничтожить это, что, конечно... очень мало осталось чего-то. Но тем не менее, все равно осталось. Все равно. Особенно на юге, в каких-то, какие-то традиции на юге, еще где-то. Вот. Тут, там остались. И фундаментальные труды остались. Те труды, которые Кришна хотел, чтобы остались, они остались. Бхагавад-гита осталась, Шримад Бхагаватам остался. Все то, что Кришна хотел, чтобы осталось, оно осталось.
Переводчиков, они такие, может быть, удобно читаемые, но Шрила Прабхупада, вот он там точно какие-то слова говорил.
Ну,
на русский перевод.
Суть в том, нужно очень хорошо понять одну вещь, что перевод — это всегда ошибка. Перевод — это одна большая ошибка. Точного перевода, такого понятия нет, потому что когда я перевожу одно, я могу потерять другое. Если я пытаюсь точно следовать какому-то смыслу, может потеряться форма. А форма, она существенная составляющая смысла. Да? Я пытаюсь перевести смысл, а этот смысл выражен в очень краткой лаконичной форме в виде какой-то сутры. А, так сказать, вот уже, пожалуйста, вот она уже, я что-то потерял. В конце концов, перевод всегда ошибка. Я, ну, у меня есть печальный опыт перевода, длительный. Вот. Можно, и сегодня только я заглянул в книжку, которую подарили Никите, перевод там этих самых первого времени, когда люди пытались, ну, буквально переводить. Есть принципы перевода и законы перевода. И есть, кстати говоря, в Ведах есть тоже определенные принципы перевода. Например, бава-нувада. Анувада значит перевод. Бава-нувада, когда не переводится точно, буквально, а передается бава. Так, и, собственно, принцип перевода какой? Плохой переводчик переводит что?
Слово,
да. А посредственный переводчик переводит что? Предложение, да. А неплохой переводчик переводит абзац один. То есть он знает, как связаны предложения в контексте каком-то. А абзац – это некая законченная мысль. И он переводит, исходя из контекста, так, чтобы человек, который читал, ему не нужно было напрягаться и понимать, какая там связь. Потому что если перевести одно предложение очень легко, особенно при переводе с английского на русский, в английском фиксированный порядок слов, в русском нефиксированный порядок слов. И от порядка слов смысл зависит. Если я не учитываю это, если я не учитываю теморематические отношения так в логической связи между предложениями, то получится какофония. Так? Поэтому, скажем так, минимально приемлемый перевод – это перевод абзаца. Когда у человека есть некое целостное понимание о том, о чем идет речь, и он пытается это перевести. И в принципе, я не думаю, что там уж так уж все размыто. В каких-то вещах, особенно в последнем переводе книги о Кришне, там больше поэзии, там больше вольности. Я пытался как-то возвратить это, но там не везде это все удавалось. Вот. Но, скажем, в таких книгах, как «Бхагавад-гита» или «Шримад-Бхагаватам», там в основном сделан, насколько я вижу, насколько я могу судить. При том, что, конечно, ошибки есть, сколько угодно их можно найти. Но мы сослужим гораздо худшую службу, если мы будем переводить слова или даже отдельные предложения. Хороший переводчик, блестящий переводчик, он переводит текст целиком. То есть он знает, каким образом все термины используются, он знает, как их применять и так далее. И он создает некую целостный текст, который производит такое же впечатление, как изначальный текст и смысл. Но все равно там будут ошибки. В любом тексте будут ошибки. Конечно, конечно. И это учитывается. Во многих случаях это учитывается.
Я просто преподаю бхакти-шастры, английский вариант все время просматриваю. И просто очень...
Ну, надо подавать в BBT, пожалуйста. Там они собирают все эти вещи. Нужно подавать. Они же постоянно переводы над переводами работаются. Над переводами постоянно идет работа. Постоянно... Попробуйте. Если вам это удастся. Это очень сложная вещь. Очень сложная вещь. Потому что я помню, если у кого-то остались какие-то шрамы, вот Кришнананда Прабху, он тоже помнит, как в начале, какие споры были в начале. Вся работа остановилась, потому что люди раздирались вообще. Тогда комиссия канонического перевода уже тогда в первый раз попытка была сделана. Была собрана комиссия. И они ни о чем договориться не могли, об элементарных терминах договориться не могли, как их нужно переводить. Потому что каждый считал, что только он прав. Вот. Но то, что нужно улучшать, тут никаких сомнений нет. Всегда есть место для этого. Нет, Рахукала не хорошо какие-то дела такие, какие-то существенные, важные начинать учиться. Не проблема. Нигде не говорится, что в Рахукала нельзя не учиться. В Рахукала не хорошо путешествовать или еще какие-то практические вещи делать. Начинать путешествовать, да. Раху, потому что Раху препятствия какие-то ставят. Если человек сидит себе изучать, ничего страшного нет. Насколько я понимаю. Нужно. Если я не знаю, кто я такой, я не могу действовать. Если я не знаю, что я брахмачарий, что это значит, я не смогу действовать. У меня должно быть ясное эго, ясное понимание того, кто я, в какой организации я действую, к чему я принадлежу. Я должен гордиться этим, очень важно. У меня должна быть здоровая гордость тем, что я нахожусь здесь, что есть великий ачарий, к которым я принадлежу так или иначе, где-то там. А? Да. А? Здоровая гордость, это когда я гордусь чем нужно гордиться. Горжусь силой Прабхупады, горжусь, и не пытаюсь других опустить. Здоровая гордость, когда я горжусь тем, что я Кришна и Бхагавадгита и всем остальным. Это здоровая гордость. Мы не можем. Иногда люди идут в другую какую-то крайность, и у них полностью какие-то понятия размываются. Нужно гордиться. Нужно гордиться тем, что у нас Шримад-Бхагаватам есть, и что ни у кого другого Шримад-Бхагаватам нет. Другое дело, что когда я начинаю, если у меня какие-то комплексы есть, я начинаю этим пользоваться для того, чтобы других унижать, это нехорошо. Но здоровая гордость у меня должна быть. Поэтому прямо два не, поэтому мы говорим кидяй, кидяй, кидяй. Мы напоминаем себе обо всем этом. Совершенно конкретным. Человеку говорили, ты брахмачари. Брахмачари значит, я живу как брахмачари, значит, там брахмачар. Мой образ жизни, ачар. И все мое поведение, оно предназначено для. Духовный образ жизни, я должен это хорошо знать. Я должен это понимать. Я должен. Есть внешнее обозначение и мое внутреннее понимание. Тогда я буду жить и не ронять это. Соответствующим образом буду принципам следовать. Это в конечном счете это некое наше внутреннее состояние. То есть мы не можем полностью избавиться от этих внешних обозначений ни в коем случае. Внутри, да, мы развиваем это даса, 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 анудаса, мы должны ее развивать. Но нормально в обществе функционировать и действовать я не могу, если у меня нет этого понимания того, кто я и какую роль я играю, и у меня должно быть очень ясно это понимание. То есть понимание того, что я даса, даса, анудаса, а будет только тогда, когда мне ясна моя роль тут. Если я не знаю даже толком своей материальной роли, и тут путаюсь, и не живу в соответствии с признаками, с принципами своей роли, я никогда не пойму глубины, у меня глубины никогда не будет. То есть грехастха должен быть нормальным грехастхой, жить в соответствии с принципами грехастхи, жертвовать, кормить других, там, воспитывать детей, заботиться о своей семье. Так тогда он может понять, что он даса, даса, анудаса. А если он с самого начала будет, или мы все будем только даса, 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 анудаса, там, гопи, барта, пада, камалайр, то тут, во-первых, будет хаос. И на самом деле это будет поверхностная вещь, это сухаджия будет. Мы никогда этого по-настоящему не поймем. Это понимается тогда, когда я ясно понимаю свою роль, играю свою роль. И так как я играю свою роль, у меня возникают отношения правильные. Так как у меня возникают правильные отношения, я удовлетворен. Когда я правильно выполняю свой долг в соответствии с варной, ашрамом и всем остальным, у меня возникают хорошие отношения со всеми остальными. Если я неправильно это делаю, отношения рушатся. И так как отношения рушатся, я становлюсь несчастным. А когда я несчастен, у меня ум возбужден. Мне ли понять, что я даса, даса, ну даса, и какое-то счастье ощутить от отношений с Кришной. Это вещь, которая приходит на другом этапе, что ли, на другом процессе этого понимания. Но так я брахмачари. Вот это не значит, что нужно всех остальных поэтому говорить, что все остальные падшие. Вот. Но это значит, что я понимаю, кто я. И поэтому смотрите, как Кришна все время Арджуне, это один из способов воспитания. Вот пример этого реальный, живой, в Бхагавадгите. Что он Арджуне все время говорит? Пандава, Каунтея, Барата, Арья. Так, ты же Арья. Ты принадлежишь к этому роду, ты то, ты сё. Махабхаго, так? То есть он ему напоминает об этих вещах, он ему все время говорит о том, кто, и поэтому, соответственно, ты должен как действовать? Должен действовать, как это соответствует этому. Человек не сможет правильно действовать, если он не отождествляет себя с некой правильной системой поведения, которая есть общество здоровое, где все посвящено истине. Еще раз, смотрите, все эти вещи, я не зря их произнес, потому что можно было бы все это перечеркнуть и сказать, что вообще не нужно это ничего. И можно было с самого начала сказать, вот Шримад Бхагаватам там все есть. Правильно? Почему я все это сделал? Потому что, и все это нужно знать, потому что там... Если мы понимаем, каким образом это функционирует все, вещи эти мы можем и должны в какой-то мере, в той мере, в какой-то нужно применять, да. То есть они не полностью бесполезные, они, как скажем, я объяснял, да, каким образом веданги устроены, да, то есть как собственно, действовать. И там учитывается там, время, обстоятельства и все остальное. И, ну, там нужно тоже до какой-то степени какие-то начатки этого можно знать. Ничего плохого в этом нет, ничего дурного в этом нет. Логика. Можем мы без логики? Можем мы без логики обойтись? Не сможем. Мимамса. Можем мы без мимамса обойтись? Пурва и утра мимамса. Это две вещи, которые нам нужны, в принципе. Нам нужно понимать. А каким образом философия действует и каким образом это все. Вот. То есть элементы этого всего нужны. Ньяя нужна, дарма, шастры, то есть некое элементарное понимание. Не нужно, может быть, не нужно слишком глубоко все это знать, но какие-то элементарные понимания о дарме нужно. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что ну, должно быть здоровое общество. Вот. Если мы забудем, в чем суть, то тогда никакого смысла в этом не будет. Мы будем все из себя брахмачари такие, упукурваны или там еще какие-нибудь. Так, но если мы забудем, ради чего? Суть-то в том, что Вьясадев не был удовлетворен, потому что запутались люди. Ясность вот она есть. Теперь этой ясности, простоте, ну, там... необходимый какая-то антураж какой-то может быть. Если мы можем жить целиком в соответствии с принципами Бхагаватам, Бхагавата-Видхи, вообще никаких проблем нет. Все. Потому что все эти вещи, они имеют отношение к нашей, что ли, материальной составляющей нашей жизни. И если я могу целиком только медитировать на Кришну и его отношения с преданными, файн. Никаких проблем нет. Так, а поскольку я все-таки еще материально обусловлен, то все эти вещи, они помогают в конечном счете реализовать Брахман и мою связь с Брахманом. И, ну, в общем, какие-то принципы нужно учитывать. И при этом, что нужно? Нужно понимать принципы сами. И Шрила Прабхупада говорит об этих принципах. Так, брахмачари, значит, простой, что у него денег у него нет. Он потому что деньги – это независимость. А брахмачари должен в себе дух зависимости развивать. Это очень важная вещь. Если я развиваю дух независимости, то это противоречит самому принципу брахмачари. Это другой образ жизни, другая дхарма, другие вещи какие-то. Он все равно не должен быть независимым, и он не должен, так сказать, независимо деньгами распоряжаться. Он должен понимать, что независимое распоряжение деньгами – это путь в темный колодец. Если я независимо распоряжаюсь, то есть если я думаю, что это мои деньги, или что я могу ими независимо распоряжаться и каким-то образом делать, то все, это конец. Я должен быть полностью подотчетен, я должен понимать, в каких пределах я могу там, естественно, распоряжаться этим, и должен очень четко к этому относиться. Иначе все, иначе это. Я не смогу функционировать правильно, и все будет разрушено. Вот. И лучше, если не один человек в любом случае распоряжается, если есть какой-то совет, который определяет, каким образом потратить, если есть какие-то деньги, всяко. Я не знаю почему. Потому что мы все пришли без какой-то систематической школы. Есть некая, что ли, историческая логика, каким образом движение наше развивалось. Но очевидно, что если мы хотим сохранить единство и сохранить движение, и некую преемственность сформировать, то мы должны эту работу очень четко провести, потому что иначе во Владивостоке будет одно сознание Кришны, в Иркутске и в Улан-Удэ будет другое сознание Кришны, в Петрозаводске будет третье сознание Кришны, в Москве четвертое сознание Кришны. И очень скоро люди уже, они просто на разных языках будут говорить, потому что люди, я поехал в Иркутск, и мне очень интересны были употребления разных слов, которыми мы пользуемся, какое меня слово употребление очень сильно поразило. Анартхи, очень интересно. Борьба с анартхами, очень интересная концепция там борьбы с анартхами, как бороться. Духовный воин, то есть там есть своя специфическая субкультура, которая вполне уже сложилась, и люди говорят на этом языке. И они говорят, что или наслаждение, или отречение. Это очень специфическое понимание отречения и наслаждений там тоже есть. И они говорят, что там на Западе они все наслаждаются, а вот мы тут с анартхами боремся. Все, что западнее Красноярска, там все наслаждаются. Вот. Но это то, к чему мы придем, в конце концов. С одной стороны, сразу это невозможно сделать. Так, есть какая-то своя, что ли, естественная логика, как общество развивается, историческая. И поэтому сложно было с самого начала это сделать. Но в какой-то момент эти вещи нужно привести четко в порядок. Это самая важная вещь, потому что сейчас происходит, уход первого поколения учеников Шрилы Прабхупады, у которых понимание вложил он сам. И там была гарантия, у них был один источник, из которого все это было, так или иначе. Из одного источника они понимали, была некая своя там тоже субкультура, в которых это все понималось. Так, ну, дальше мы пошли на одно поколение дальше сейчас прошли. И уже тут, во-первых, там не один источник, а источников много. Один на одном акцент делает, другой на другом акцент делает уже. И уже, соответственно, тут все размывается. А дальше уже дальше пойдет вообще. Пойдет и пойдет, да. Там. И скоро мы превратимся в общество изучения аюрведы или там. Шримад Бхагаватам будет стоять на полке, потому что люди-то приходят через аюрведу. И факт. Приходят этим привлеченные. Если что-то не сделать, то все. Будет международное общество с ведического сознания. с небольшим душком каким-то. С налетом, да, каким-то. Надо жить правильно. Поэтому есть Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада в этом смысле уникален. Есть его лекции, есть его книги, есть его письма. Вот. И это источник, это первый источник, которому нужно все время все равно ссылаться. И опять же, что очень важно, часто ссылаются люди, но очень часто полноты этой нет. Ту систему, которую я вчера объяснял, она гарантирует возникновение некой целостности, полноты, да. Вот. И нужно при понимании того, что принес Шрила Прабхупада, стараться эту полноту создать. Тогда она будет применяться во всех обстоятельствах. Иначе люди начинают вырывать что-то из контекста, какое-то указание Шрилы Прабхупады, и оно становится самым главным. А все остальное забывается. Вот. Шрила Прабхупада, если всю полноту эту сделать, и очень важна эта полнота, если полноты не будет, очень сложно. И люди драться будут друг с другом, ссориться, преданные будут ссориться друг с другом, потому что один по одному понимает, другой по другому понимает. Уже сейчас это происходит. Вот. А при Шриле Прабхупаде не ссорились, потому что он все на свои места расставлял. Это важно, это в этой системе важно. То есть система была ясна. А когда нету этого, нету вот этого вот метода, о котором я вчера подробно описывал, то тогда полнота не возникает. А полнота, если полноты не возникает, я не могу применять это во всех обстоятельствах. В каких-то обстоятельствах это будет работать, в других обстоятельствах это не будет работать. И все. И ошибки будут.
То есть нам надо вернуться к этому методу? Да?
Метод единственный, метод один. Я поэтому вчера сказал, что если образование работает, то оно работает только постоку, поскольку эти методы или эти принципы учитываются, принимаются во внимание. Киами. С одной стороны, он все равно говорит, я невежда, я ничего не знаю, хотя люди считают меня знающим человеком. Это начало образования, начало обучения, потому что я могу много чего знать, но если я не знаю сути главного, то, чего мне в конце концов нужно достичь и с чем мне нужно связаться, то это просто, так сказать, головная боль. У меня набито все каким-то... Много всего чего-то, я тут блещу, и там блещу, и на том языке я говорю, и на этом, но я самого главного не понял. И он говорит об этом, о том, что... И это нужно знать с самого начала. Это то, что я вчера говорил, что правильное обучение начинается с того, что вот этот вот принцип связи с самого начала устанавливается, и цель устанавливается с самого начала, потом все остальное на это накручивается ось. Поэтому... Он не притворяется, он говорит, что я, ну, так или иначе, ты должен мне сказать. Он должен. Потому что мы можем забыть, мы можем увлечься изучением каких-то деталей. Эти вещи, принципы нужно всегда помнить. Принципы, фундаментальные вещи нужно всегда помнить. И их будет помнить смиренный человек, потому что смиренному человеку не стыдно о простых вещах вспоминать и спрашивать. Вот. А гордый человек, он будет гордиться тем, сколько он всего всякой всячины знает.